«Разворот на восток».
Начинаем «Разворот на восток». В студии радио «Спутник» востоковед и африканист Турал Керимов. Турал, приветствую тебя.
Приветствую, добрый день.
Напоминаю, как всегда, что Турал очень любит и ждет ваших вопросов, дорогие радиослушатели. Это можно сделать с помощью телеграмма «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Приложение «Радио Спутник» доступно в любом магазине приложений. Поэтому скачивайте, пользуйтесь, смотрите прямые трансляции на Рутубе и в нашей группе ВКонтакте. В группе ВКонтакте, кстати, можно еще в комментариях тоже написать какой-то вопрос. Мы это, в общем, тоже просматриваем, тоже видим. Всегда отвечаем, тем более, что начнем сегодня с весьма актуальной темы. В России мы как никогда следим за выборами, на этот раз не в Соединенных Штатах Америки, а в Турции.
В Соединенных Штатах Америки тоже, кстати, сейчас.
Ну, любим мы, конечно, в России следить за чужими выборами, скажем так. Это интересно, тем более, что в Турции тут очень много, как я понимаю, неоднозначных разных теорий, которые уже выстроены вокруг избирательного процесса, ну и проголосовали уже сейчас, буквально вот несколько минут назад было сообщение о том, что и действующий президент Турции, Тайип Реджеп Эрдоган с супругой проголосовали на избирательном участке, но и кандидаты от оппозиции, Кемаль Кылычдароглу, тоже, кстати, с супругой проголосовали на избирательном участке. Очень много всяких разных картиночек я уже видел в интернете, в том числе и смешных, посвященных выборам в Турции. Кто-то приходит на участки с домашними животными голосовать. В общем, следим всем русским и российским миром.
Ну, тут я бы даже так сказал, уже все основные политики в стране проголосовали, отдали свой голос. В Турции всегда пытаются главные кандидаты или действующие лица, даже если избирают не их в данный, да, конкретный момент, они пытаются сделать это до обеда. Это такой скрытый, латентный, что ли, способ призвать сограждан не игнорировать и тоже идти голосовать. То есть такой своеобразный, тихий, молчаливый призыв воспользоваться своим правом голоса и тем самым поднять, значит, явку на эти выборы. Выборы, ну, тут уже, я думаю, это не будет никаким пафосом или преувеличением, или, там, я не знаю, переиначиванием. Действительно, выборы носят исторический характер, с одной стороны. С другой стороны, наблюдатели, я вот буквально минут 20 назад имел возможность поговорить со своими знакомыми, которые находятся в этой стране, в крупнейших городах, и все отмечают, что на удивление, очень тихо все это проходит. Обычно в Турции выборы, день выборов, это как нечто схожее на национальный праздник и финал чемпионата мира по футболу.
Ну, второй тур, выдох.
В один и тот же миг. А тут вроде все тихо, спокойно. Я думаю, что нам не стоит ожидать явки, которая будет сильно отличаться от первого тура. Вообще, кстати, да, нужно отметить, что явка выше 75-80% последние 25-30 лет – это норма для этой страны. Да, мы делали особый акцент на то, что на этих выборах несколько миллионов граждан впервые будут голосовать, и это поколение, да, зумеров так называемых скажет свое слово, но нужно понимать, что это тоже не первые выборы, когда появляются новые избиратели по возрастному цензу или же граждане страны, которые натурализовались совсем недавно, да, и получили паспорта до этого электорального цикла. Все это, естественно, оставалось в поле зрения основных конкурирующих политических сил и кандидатов. Вплоть до последнего мига шла активная борьба за каждый голос, за каждого избирателя. Вчера были проведены многотысячные митинги и действующим президентом, кандидатом от власти Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции, оппозиционной коалиции, главным претендентом, да, на то, чтобы наконец-то уже победить на выборах в 10-й-то юбилейный раз своего участия Кемалем Кылычдароглу. При этом и те, и другие, и сторонники нынешних властей, и сторонники нынешней оппозиции отмечают, что действительно все проходит спокойно, и на избирательных участках никаких инцидентов кожи не наблюдается. Может быть, есть какие-то мелкие нарушения, но они будут разбираться, да, и будут устраняться в нормах процессуальных правил касаемо турецких выборов. Но я бы в этот раз, скажем так, это наш финальный, наверное, эфир непосредственно по выборам. На следующей неделе, я так понимаю, будем уже первую неделю после выборов обсуждать, кто бы не победил. Но я бы хотел бы за, получается, чуть менее 2 часов остается, 1:51 до закрытия избирательных участков в Турции, поговорить о том, кого вы предпочли видеть во главе страны, главные партнеры, главные союзники, друзья или же оппоненты этой страны. Так или иначе, мы, кстати, об этом говорили. В контексте России говорили, в контексте близлежащих государств, государств региона говорили. Ну, я думаю, что в глобальном смысле тоже нужно прям взять и пройтись по основным глобальным игрокам, по основным региональным игрокам, опять же, по регионам, которые окружают Турцию или к которым Турция имеет отношение, потому что спекуляций на этот счет очень много, а понимание, что же все-таки, да, кому сулит и кто на самом деле уже, может быть, и даже высказался о своих предпочтениях или же какие-то скрытые намеки были озвучены, вот это вот, к сожалению, не совсем у нас
правильно. А можно я, Турал, с такого вопроса провокационного, скажем так, начну? А вот эти самые партнеры, они, в общем, повлиять-то на результат выборов каким-то образом способны? Или это, что называется, только словоинтервенция? Словесные интервенции?
Три, да, кейса. Естественно, американский кейс, естественно, российский кейс, о котором последние 3 недели прям, ну, говорят все везде. И я думаю, что, возможно, мы еще об этом услышим даже по результатам. И, как ни странно, азербайджанский кейс. Коротко, да, власти до последнего дня. Вчера я у себя и в телеграм-канале тоже «Разворот на Восток» одноименный публиковал единственное сообщение за вчерашний день, но оно меня позабавило на самом деле, когда глава МИД Сулейман Сойлу, глава МИД Турции, заявил о том, что те, кто будут проводить проамериканскую политику отныне, являются врагами, изменниками Родины. То есть я к чему это, да, сейчас вспомнил его цитату, к тому, что турецкие власти... Весь этот предвыборный цикл неустанно говорили о том, что американцы пытаются всеми возможными способами оказывать давление, влиять на результаты, на электорат, на избирателей, каким-то образом опосредованно оказывать поддержку оппозиции. И поэтому это что касается американцев. Да? Есть ли действительно подтверждение тому. Но опять же, вот тот же самый Сулейман Сойлу, он об этом заявляет, он является официальным лицом, то есть, следовательно, это является официальными заявлениями, но при этом каких-либо фактуры на этот счет турецкие власти пока не предоставляли. Я бы не стал говорить, что, ну, раз не предоставляли, значит, их нет. Видимо, не видят сейчас необходимости в том, чтобы накалять, да, ситуацию. Видимо, американцы еще не перешли какие-то красные линии, рамки дозволенного, и турки как бы подают им сигналы о том, что, ну, вот мы все видим, все понимаем, вам бы лучше подуспокоиться. Что касается руки Кремля, да?
Я просто уже, скажем, счетчик поставил, как скоро мы услышим, без разницы, какой будет результат на выборах второго тура, высказывание о том, что здесь рука Кремля замешана.
Я скажу так, мне кажется, что даже если изнутри, ну, в смысле, из самой Турции какие-либо заявления касательно нашей страны не последуют, я бы не стал исключать возможность того, что от западных партнеров этой страны такие заявления последовать могут. Мы неоднократно становились свидетелями, когда там тот же самый Вашингтон почему-то был осведомлен о выборах в других странах лучше, чем в самой власти этих стран. И именно из США потом озвучивались какие-то практически всегда голословные, а если они были не голословными, то очень-очень мутные обвинения, которые, ну, никогда не удавалось им доказать. да, и предъявить что-либо, что не вызывало бы никаких сомнений, трактовалось бы однозначно в подтверждении их слов. Ну так вот, про руку Кремля, так или иначе, с переменным успехом и с какой-то, я бы сказал, зависящей, может быть, не знаю, от погоды, от настроения, уверенностью заявляли сторонники оппозиции и кандидат от оппозиции. Потом турецкие власти, в общем-то, сказали о том, что да, глава МИД нынешний Мевлют Чавушоглу, он заявил о том, что он сам разговаривал лично с Кемалем Кылычдароглу, то есть кандидатом от оппозиции, и что ему никаких доказательств представлено не было, потому что, если это так, это все-таки касается не только оппозиции, это вопрос государственной безопасности,
конечно.
И власти не могут оставить без внимания подобного рода эксцессы, но при этом, опять же, да, тут палка о двух концах, я сейчас кратко пересказываю то, что говорил Чавушоглу, если это ложь, то это является уже с турецкой стороны очень большим ударом по доверию, которое имеется с Москвой, и может являться угрозой тем двухсторонним отношениям, которые сложились, потому что безосновательные обвинения ни одна страна, тем более такая серьезная страна, как Россия, опять же, оставить без внимания не могут. Вот, собственно говоря, российский кейс, да, на данную минуту. Ну и про Азербайджан мы не можем вспомнить. Сегодня, кстати, 105-я годовщина образования Азербайджанской Демократической Республики, с чем поздравляю нашу соседнюю республику. Значит, оппозиция заявляла о том, что кандидат, который занял третье место по итогам первого тура, Синан Оган, якобы отдал свое предпочтение и призвал своих избирателей голосовать за нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана под влиянием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Оган имеет этнический, этнический он, значит, является азербайджанцем, выходцем из восточных, получается, провинции Игдыр, которая находится на границе с Арменией, Нахчеванской автономной республикой в составе Азербайджана и Ираном, иранским регионом Западный Азербайджан. И вот оппозиция, опять же, утверждала, что чуть ли не Ильхам Алиев лично там ему звонил и то ли требовал, то ли просил, то ли уговаривал поддержать Эрдогана, на что, в общем-то, и турецкие власти заявили, что, ну, эти утверждения, они недостойны даже того, чтобы их комментировать. И сам Оган очень развернуто в интервью, которое он давал там, да, в одном из многочисленных интервью за последние дни, заявил о том, что никогда никто ему, не то что из Азербайджана, вообще ниоткуда не звонил. И это является... И все партнеры страны понимают, что это является неприемлемым. Никто не позволил бы себе таким образом оскорбить турецкую нацию. Но, в общем-то, осадок остался.
Мне вообще кажется, что вот у Агана как-то незаслуженно мало ему уделяется внимания. Понятно, два крупных кандидата, но и судьба самого Агана не безинтересная. И его будущее тоже любопытно.
Вот.
Но я хотел вернуть тебя к тому, чего ты хотел начать, а я, в общем, тут со своими вопросами разными путаю. Что касается крупных международных игроков?
По полочкам, да, разложим? Китай однозначно хотел бы сохранения Эрдогана у руля. Эрдоган уже много лет находится у власти, и китайцам очень комфортно с ним работать. Что касается Индии, да, соседней с Китаем, то Индия, наверное, конечно, предпочла бы, чтобы оппозиция пришла к власти, потому что при Эрдогане Турция очень сильно активизировалась на пакистанском направлении, и военно-техническое взаимодействие между этими двумя странами очень нервно воспринимается со стороны Нью-Дели. Далее, Пакистан. Я думаю, что Пакистан, как ни странно, так или иначе, да, ему без разницы Исламабаду, с кем работать. И тот, и другой партнер, понимая, насколько Пакистан является для Турции важным государством, предпочел бы продолжить имеющиеся отношения между странами. Что касается ЕС и США, ну, мы уже много раз говорили, тут совершенно все однозначно, явно, очевидно, и повторяться я не буду. Возьму Африку как субконтинент.
Про Иран, наверное, еще нужно слово сказать.
Сейчас я приду ближе, подойду ближе к турецким границам, обязательно про Иран скажу, про саудитов, Египет и так далее. Африка, как субрегион, конечно же, Эрдоган. Никогда до отношения между Турцией и всем континентом в целом, не только его северной оконечностью, да, или средиземноморским побережьем, скажем так, такими глубокими не были. Эрдоган действительно открыл для Турции Африку, а для Африки Турцию. И, конечно же, африканские страны в подавляющем своем большинстве очень хотели бы сохранения Эрдогана у власти. Почему в подавляющем большинстве? Кстати, отчасти это касается и Латинской Америки. Латинская Америка никогда не имела таких прочных связей с Турцией, как сейчас. И я знаю как минимум одного президента из этого региона, это президент Венесуэлы, Николас Мадуро, который очень будет рад переизбранию Эрдогана, во-первых, а во-вторых, примирению между Турцией и Сирией, потому что эти две страны, которые до недавнего времени являлись антагонистами, являются главными, значит, партнерами для Венесуэлы в этом регионе. Что касается близлежащих стран, да?
Можно сразу вопрос? А почему Африке и Латинской Америке выгодно сохранение Эрдогана? Ну, то есть, условно
суверенная,
говоря...
Суверенная внешняя политика. При Эрдогане Турция для них не ассоциируется с западным лагерем. Турция не является членом сейчас, да, в глазах Африки, Латинской Америки или глобального юга, скажем так, не является членом западного клуба, априори действующего на этих направлениях по инерции колониальных держав.
А какие преимущества эти страны получают от такой политики турецкой?
Ну, во-первых, это, конечно, экономическое взаимодействие. Это очень масштабные объемы инвестиций. Конечно, Турция не может сравниться, и сейчас мало кто даже объясняет, Объединенная Европа, да, Евросоюз не может сравниться с Китаем в этом вопросе, но перспектива огромная. Далее это гуманитарное взаимодействие. Турция оказала баснословную гуманитарную помощь за последние 20 лет странам Африки, продолжает ее оказывать. Плюс, конечно же, это взаимодействие на международном уровне в вопросах политического характера. Практически все страны Африки так или иначе поддерживают турецкие инициативы по разным вопросам. В том числе и знаменитая эрдогановская «Мир больше пяти», да, трансформация и реформирование системы Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и прочего. Африка видит союзников в лице Турции или эрдогановской Турции в этом вопросе. То же самое касается и Латинской Америки. Эти страны, они очень рады, когда по большей части, да, когда у Соединенных Штатов есть антагонисты, которые могут отвлекать. Я сейчас очень сильно утрирую и пытаюсь как можно короче и
яснее. Нет, тут в целом понятно, да,
которые отвлекают внимание Соединенных Штатов от этого региона, насколько это возможно, и ставят палки в колеса, скажем так, американскому доминированию или Пакс Американо. А если перейти к региону, да, опять же, начну с Африки. Почему я говорю всегда почти вся Африка? Например, есть такие страны, как Египет в Африке, одна из ведущих стран Африки. Тут, конечно же, я думаю, что Каиру, опять же, безразлично было бы, кто будет у власти, останется ли Эрдоган или изберется ли Кылычдароглу. Каких-то теплых отношений с Эрдоганом, естественно, у нынешнего Каира, да, и у Абдель-Фатаха Сиси, египетского президента, не наблюдаются, да, наблюдается такая вялая попытка нормализации, которая затормозилась из-за электорального цикла в Турции и президентских выборов. И, конечно, с другой стороны, Египет очень хотел бы сохранения турецкой автономности от западной политики, потому что проще разговаривать с Турцией, когда Турция пытается защищать свои интересы, чем разговаривать с Турцией, которая является таким наместником, надзирателем, да, там, не знаю, Брюсселя или Вашингтона в этом регионе.
Любит у нас еще слово «прокси».
Да, именно. Иран. Иран, тут такая ситуация, когда ей хочется и колется. С одной стороны, конечно, Иран очень беспокоит турецкие амбиции региональные и даже нормализация отношений с многими странами региона, с теми же ОАЭ или Саудовской Аравией. Укрепление турецкого влияния так или иначе, несмотря на все те события предыдущих 10 лет, которые происходили в отношениях между Турцией и арабскими странами. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, Иран понимает, что даже если, например, изберется кандидат от оппозиции, который опять замкнется внутри условно говоря, себя, и региональная активность, конечно же, не будет такой, какая она была во времена нынешнего президента, это приведет, опять же, к тому, что Турция будет таким полупрокси или прокси Запада. И тут неизвестно, что лучше для Тегерана. Активная Турция в регионе или же Турция, которая находится под Западом и с которой разговаривать будет очень сложно вне Запада. С арабскими странами залива там, конечно, разные предпочтения. Опять же, Катар совершенно точно за сохранение у власти Эрдогана. Кувейт тоже предпочел бы иметь дело с Эрдоганом. Оман является страной, которая практически всегда, да, который практически всегда удается договориться с кем бы то ни было там у власти. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, опять же, очень схожая ситуация с Ираном, но есть несколько отличий, естественно. Это отсутствие той суверенности внешних политик этих стран, да, иметь которую им бы хотелось при всем при этом. С одной стороны. А с другой стороны, опять же, то, что Эрдоган является очень сложным партнером для них, это порой приводит к тем последствиям, которые эти страны хотели бы в плане региональной политики избежать. Но с другой стороны, опять же, для них, наверное, было бы предпочтительнее иметь суверенную Анкару, чем Анкару, которая будет находиться под Вашингтоном, с учетом того, что и Абу-Даби, и Рияд сами активно пытаются из-под Вашингтона выйти. Перейдем к бывшей османской, да, географии, хотя мы уже и так
Азербайджан.
На ее пространстве. Ну, про Азербайджан, я думаю, что...
Тут все очевидно,
да. Что можно... У нас остается просто 2,5 минуты, да. И сохранение Эрдогана был бы, наверное, наиболее предпочтительный вариант для Баку. Ереван сейчас ведет активные переговоры о нормализации. Я думаю, что ему не хотелось бы обнуления этого процесса с Кылычдароглу, хотя, скорее всего, в Армении был, ну, сейчас это, большой разницы-то и нет с кем разговаривать в Анкаре, условно говоря. Балканская, да, география.
Подожди, а про Грузию, да, давай еще два слова скажем. Все-таки тоже
Грузия тоже без разницы.
Без разницы.
Так. Да, Грузия находится в таком секторе, когда кто бы там ни был у власти, отношения...
Да.
Практически весь Балканский полуостров или открыто, или же по умолчанию, да, как бы, поддерживает Реджеп Тайип Эрдогана. Премьер...
Даже Греция?
Премьер, сейчас скажу, все меньше и меньше времени, ну, попытаюсь. Премьер Албании заявил, Эдди Рама, да, заявил открыто об этом. Босния и Герцеговина, которая внутри себя ни о чем договориться не может, тут единогласно заявила о том, что хочет Эрдогана президентом Турции. И Додик, и Изетбегович об этом заявили. Вучич очень-очень сильно хвалил Эрдогана, хоть и не говорил, да, что как бы предпочитает, хотел бы видеть его, но очень хвалил. А Кылычдароглу не хвалил. То есть, ну, выводы делаем косвенные из этого. Граничащий с Балканами, значит, Будапешт, Венгрия, ну, совершенно точно открыто, явно и многократно заявляла о том, кого она хочет видеть. Борисов в Болгарии имеет отношение, ну, если не на уровне Орбана с Эрдоганом, но на очень похожем уровне. И я так понимаю, что для Софии это вот то, что по умолчанию, да, выбор очевиден. Для Афин мы на прошлом эфире об этом говорили с Ляцисом, да, Димитрисом, нашим большим другом, который сказал, что ну, совершенно точно Мицотакис очень хотел бы видеть Эрдогана, потому что Кылычдароглу, ну, не понятно, что от него ожидать, и Афина это очень сильно пугает. И остается у нас 30 секунд. В общем, я так понимаю, что ну, основной расклад мы изложили, успели.
Кипр, наверное, Кипр еще нужно сказать.
Давай минутку в начале следующего часа.
Да, без проблем. То есть сейчас мы тему эту подвесим. Сейчас послушаем выпуск новостей. И сразу после этого выпуска продолжим разговор. Ну и не только про Турцию, там уже про Африку, кстати, говорить начнем.
Кипр поэтому... как раз между ними находится.
Да. Поэтому, радиослушатели, присоединяйтесь, пишите вопросы, пишите ваши прогнозы. Кто, по вашему мнению, таки станет президентом Турции в ближайшие несколько часов уже, получается. Турал Керимов в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей и далее продолжим.